Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. Здесь, в этой студии, приветствую вас я. С удовольствием представляю нашего гостя в ближайший час. Этот светлый вечер вместе с нами и с вами проведет Павел Пожигайло, президент фонда изучения наследия Столыпина, кандидат исторических наук. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Фонд Петра Аркадьевича Столыпина, изучение наследия Петра Аркадьевича Столыпина, вернее, который вы возглавляете, занимается разными совершенно направлениями, но более всего... Он известен как организатор премии «Хранители наследия». То, о чем люди, которые занимаются гуманитарной наукой, у нас в России прикладной гуманитарной наукой, связанной с реставрацией памятников архитектуры, с археологией, с изучением, в принципе, масштабного такого наследия русской культуры, материальной культуры, знают эту премию как одну из крупнейших в нашей стране. Расскажите, пожалуйста, о ней, о том, как она была организована. Насколько я понимаю, вы ее организовывали вместе с Савой Васильевичем Ямщиковым еще. А, уж Савы Васильевича нету, если я не ошибаюсь. А он умер в 2012 году, 6 лет.
Нет, в 2009.
В 2009.
Да, в следующий год десятилетие мы
будем... Как время быстро идет. Я был просто в свое время последним, кто записывал его передачи, интервью. Как-то были хорошо знакомы последние годы его жизни, но мне казалось, что лет меньше прошло. Да, уже почти 10. Да, извините, расскажите, пожалуйста, про то, как премия была основана и как это все организовывалось, с чего начиналось и к чему пришло.
Ну, я буквально два слова о фонде, чтобы было понятно слушателям, да, фонде, конечно, собственно, почему вдруг мы занялись премией. Фонд был основан в 2001 году. Ну, собственно, главная задача – это вернуть России, истории России в сегодняшнем времени фигуру Столыпина как личность, как, я считаю, величайшую личность в истории России, использовать его опыт в современной нашей жизни. Ну и в целом, когда мы начали этим заниматься, потом у меня был период похода в Государственную Думу, после этого в Министерство культуры Российской Федерации был замминистра. И я пришел к мысли, что на самом деле сегодня одна из главных наших задач, может быть, даже главных угроз времени, вообще это гуманитарное образование в средней школе, это как воспитываются наши дети, каким образом создается основа их личности, основа их мировоззрения. И фонд открыл три направления. Одно из них – это создание учебника по русской литературе, и сейчас у нас выходит 6-й том «Записки сельского учителя о русской литературе» под авторством Николая Алексеевича Лобастова, соответственно, под моей редакцией. Мы будем готовить методологию преподавания русской литературы. Это такой длинный тоже десятилетний труд. Второй проект, собственно, был, это Всероссийское хоровое общество. И тоже не случайно он был открыт.
Хоровое.
Хоровое, да. Сегодня в обществе задействовано, ну или так, через проекты общества прошло около 1,5 миллиона человек. Тысячный хор России, вы могли видеть его на Олимпиаде, когда открывалась Олимпиада. Это вот то, что мы создали, собственно, последние 5 лет. И тоже одна из задач, собственно, это через хоровое пение, через песни, опять-таки, формирование в детях вот того самого мировоззрения, ощущения, творческого восприятия, может быть, даже какого-то очень глубинного, подсознательного их отношения к своей стране и к своей жизни, которое, безусловно, формирует хоровое пение. И, кстати, один из тоже интересных для нас открытий было, что, возродив хоровое пение, филиалы хорового общества сейчас во всех регионах, очень многие хоровые коллективы и участники хоровых коллективов поют на клиросах. То есть они как бы стали таким неожиданным пополнением клиросов по всей стране. Ну и третий проект, это непосредственно то, что касается культурного наследия. Мы назвали это, так сказать, премия «Хранители наследия». Я был председателем Общественного совета ВАПИКа, Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. И это, собственно, эта премия, она единственная сегодня, вот та, которая существует в таком масштабе, которая мигрирует из одного региона в другой. И задача ее как раз вернуть в публичное пространство или даже, вы знаете, скажем так, дать возможность, да, номинантам, лауреатам этой премии сегодня высказать свою позицию, свое слово, и через вот это награждение в какой-то степени мы популяризуем эти личности.
Потому, вот конечно... прежде чем, да, простите, прежде чем мы перейдем конкретно уже к премии «Хранители наследия», к тому, что у нас вообще сейчас происходит с материальной культурой, с сохранением памятников архитектуры, в частности, ну, вот это все, что все то, что входит, как мне кажется, в видение тех людей, кто, кто выдает эту премию. Все-таки почему Петр Аркадьевич Столыпин? Почему именно его имя поставлено в главу фонда? Я понимаю, что это человек, которому вы испытываете сами большое уважение, но все же ну, как-то кажется, что он не имеет такого прямого влияния на русскую культуру.
Вы знаете, он сформировал мое... цель моей жизни, собственно, цель Столыпина была это возрождение Великой России, строительство. И в тот период эта задача была погасить революцию, собственно, выбить идеологический корень у террористов. И вторая задача позитивная, это я называю негативная и позитивная. Позитивная задача была раскрыть творческий потенциал народа. Собственно, Столыпинские реформы, они дали возможность любому человеку, там, без денег, без положения, без каких-то, так сказать, приоритетов в стартовой позиции, если есть талант и желание, то этот человек мог, собственно, себя реализовать. И таких были миллионы, вы знаете, они, многие из них поехали в Сибирь, где, собственно, им предоставляли все возможности для строительства жилья, для покупки инструментов, для обработки земли, и даже... продукт, который они производили, если они придерживались совета государства, государство у них на первых порах выкупало, таким образом поддерживая, собственно, да, вот этих первых сильных, как Столыпин говорил, личностей, кстати, для которых он и писал свои законы, как он говорил, что мы пишем законы не для пьяных и слабых, а для сильных и трезвых, они суть и соль земли, их 100 тысяч, может быть, всего, но они вытащат всю нашу матушку Россию. Поэтому для меня Столыпин – это тот человек, который страну за 5 лет освободил от революции, от этого, с моей точки зрения, абсолютно сатанинского нашествия, поскольку сами по себе революционеры, даже с точки зрения Священного Писания, собственно, это строители Вавилонской башни. Именно революционеры в какой-то степени за вполне себе благими лозунгами и, в общем, достаточно ну, такими понятными призывами, да, в конечном итоге несут кровь и разрушение. И вот Столыпин остановил эту революцию. Мне кажется, что вот сегодня, ну, мы, в общем, тоже имеем дело в некотором смысле с вот этим запахом революции. Мы видим, они происходят везде, может быть, не так, как это было 100 лет назад в России, но тем не менее, все эти цветные революции – это не что иное, что было с нами 100 лет назад. Вот с моей точки зрения, первую часть жизни я провел, собственно, в структурах главразведуправления, и поэтому, как для бывшего военного специалиста, для меня совершенно очевидно, да, что все эти революции, которые были 100 лет назад, они и сегодня существуют. Другой вопрос, что, скажем, если тогда был Столыпин, который смог на какое-то время отсрочить, да, эту катастрофу, там, сегодня есть наш президент, дай бог ему здоровья, который, с моей точки зрения, играет колоссальную роль в том, что Россия сегодня существует в более-менее, так сказать, стабильном состоянии. Но тем не менее, стоит вторая задача, да, вот эта задача творческой реализации народа. И если в свое время Столыпин ее решал, и, с моей точки зрения, во многом решил, что... В 13-14 году, когда приехала комиссия Тьерри, Эдмонд Тьерри, ведущий экономист, француз того времени, и у него в составе были практически все ведущие экономисты Европы, они полгода работали в России, изучая ее во всех направлениях, собственно, от металлургии до образования, военной реформы, судебной реформы и так далее. Вот. Консолидированный вывод был у Тьерри перед парламентом Франции и Англии, это было за 4 месяца до Первой мировой войны, что если Россия будет развиваться дальше такими же темпами, то к середине 20 века население России будет 325 миллионов человек, консолидированное население Европы около 315 миллионов человек. И, соответственно, Россия будет доминировать во всех отношениях и в промышленности.
Тогда очень сложно было говорить о консолидированном населении Европы.
Ну, речь шла о 7 ведущих странах. Собственно, там была Италия, Германия, Франция, Испания, Англия. Ну, 7 ведущих стран, вот с этим было сравнение. И, а дальше Они же не просто так ставили свои прогнозы. Например, при Столыпине, казалось бы, да, так сказать, его считали таким махровым, так сказать, патриотом, чуть ли не националистом. Но Столыпин впервые, собственно, декларировал отмену черты оседлости для евреев, например. Да? И в 2011 году в журнале по национальному вопросу были три вопроса. Отделение Финляндии в течение 20 лет, демаркация польской границы по преимуществу проживающего населения и отмена черты оседлости для евреев. Причем первый раз царь отклонил, второй раз императрица Мария Федоровна его убедила журнал по национальному вопросу принять. Ну, потом, к сожалению, Госсовет отклонил, и через 3 месяца Столыпина убили. Но, тем не менее, это очень важный момент, он имеет прямое отношение потом к нашей основной теме. Ведь посмотрите, о чем думал, ну, с моей точки зрения, это действительно масштабный великий реформатор. Он не думал только в контексте, скажем, русского народа. Да, он считал, что русский народ и православие – это дерево, на котором все остальные листы могут, и плоды могут расти совершенно, так сказать, расцветая своим цветом, и без этого дерева не будет вообще никого и ничего. Но посмотрите, Финляндия все равно отделилась, но 600 тысяч погибших в финской войне. Да? Если бы тогда закон Столыпина приняли по демаркации польской границы, мы бы сегодня не имели Галиции, соответственно, мы не имели бы вот этой западной Украины, униатской, но области, которые были в восточной Польше, Западной Белоруссии и Южной Литвы, которые были населены 90% русским православным населением, это были в области сегодня в составе России. И я вам скажу интересный еще один момент. Мы бы тогда имели прямой коридор в Калининградскую область. Понимаете? То есть он, наверное, не знал тогда.
Вы видите, тут вопрос к тому, что Второй мировой войны могло бы не быть, и тогда у нас бы не стоял вопрос Калининградской области.
Ну, я согласен, но тем не менее, так сказать, тогда это было 90% русское православное население, и по большому счету этот закон, я думаю, отфиксировал бы, и до сих пор мы бы имели, собственно, эту территорию в рамках России. Но и
история не терпит все равно слагательных наклонений, это штамп банальный, но...
Я вам скажу еще раз, как историк говорю, это банальность. Почему? Потому что если придерживаться этого штампа, то мы лишаемся вообще всякой возможности анализировать, да, прогнозировать, собственно. А мне кажется, вообще историческая наука – это не догма, которая просто описывает то, что было, а смысл исторической науки в какой-то степени и прогнозировать.
Но очень многообразен. Вот.
Это конечно.
Это не просто прогнозы, но это еще изучение, опять же, той самой материальной культуры, о которой мы сегодня с вами собираемся говорить, и вот здесь уже место для интерпретации, анализа и всего прочего.
Мне кажется, это абсолютно нормально, поскольку человек все-таки изначально человек творческий. Более того, с точки зрения нашей православной веры, собственно, мы по образу Божьему созданы. Так вот, уподобление в течение жизни – это в чистом виде творчество. Да? Если это творчество, собственно, идет к спасению нашей души, ну, вот это наша задача и цель православного человека. Ну, творчество бывает и со знаком минус, безусловно. Поэтому я, конечно, изучаю Столыпина, и многие вот эти проекты, они дают мне мою собственную позицию, вот расшифровать, например, о чем думал Федор Михайлович Достоевский в своем пятикнижье. Да? Можно было бы сказать, что тоже, в общем, это в некотором смысле домыслы, и это не имеет права на жизнь. Но тем не менее, вот вкупе с этим историческим, может быть, ощущением того времени, оно у меня, в общем, ну, 18 лет этим занимаюсь, мне кажется, достаточно точное, как мне кажется. Так вот, если наложить на это, скажем, творчество Достоевского, то для меня преступление наказания – это история России, которую он предрек. Убийство старухи – это 17-й год. То есть вот та самая идея Раскольникова или Верховенского и Ставрогина в «Бесах», которая, собственно, мигрировала к тому, что можно легко решить вопрос всеобщего счастья, убив зло в виде старухи, да, вспоминаем Октябрьскую революцию и все декларации большевиков. Или, например, как тот же Ставрогин и Верховенский, собственно, да, считали, что жертвы оправданы и обоснованы, да, вот убийство Шатова – это же тоже ритуальная вещь. Но в конечном итоге о чем говорит Достоевский? Что убийство Шатова свершится, то есть без убийства это не получится, убийство старухи ничего не даст. И вот эта вот, с моей точки зрения, библейская история, она в какой-то степени пророчествовала России, что да, потом будет каторга. Когда мы говорим про 70 лет советской власти, Сталин, репрессии и так далее, нам было тяжело, многие погибли, Раскольникову тоже было тяжело на каторге. Вопрос, за что он был на каторге? И, может быть, Россия прошла все вот эти страшные годы, включая Вторую мировую войну, ровно за то, что тогда, в 17-м году, и была убита старуха, образно выражаясь. Собственно, 10 миллионов человек, когда брат-брат, это же Каин и Авель. То есть это страшное преступление, которое смывается страданием. Страдала Россия все эти 70 лет. Раскольников нашел Евангелие под подушкой за 3 страницы до конца произведения. И главное, что он сделал, покаялся. И в 91-м году, с моей точки зрения, мы нашли Евангелие под подушкой, но продолжили февральскую революцию. Буквально до так сказать, 2000-х годов, когда, с моей точки зрения, наш современный президент все-таки он не поддержал вот эту тенденцию февральской революции, и мы, в общем-то, движемся к этому покаянию. Полгода назад, когда... Да, когда была история с Матильдой, собственно, да, главный мой посыл, за который, к сожалению, мне пришлось лишиться кресла председателя общественного совета Министерства культуры, и был, что, в общем, через 100 лет, наверное, от нас убитая семья ждет, ну, хоть какого-то покаяния, сознания, понимания, что произошло тогда, чтобы это еще раз не вернулось к нам.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Павел Пожигайло, президент фонда изучения наследия Петра Аркадьевича Столыпина, кандидат исторических наук. А давайте уже непосредственно перейдем к премии «Хранители наследия». Мы в начале программы говорили о том, что она создавалась совместно вами, вы ее создавали совместно с Савой Васильевичем Ямщиковым. Почти 10 лет прошло, как мы вспомнили, со дня его смерти, как раз летом, до летом 2009 года его не стало. И, наверное, уже теперь надо напомнить о том, кто это был. Вкратце, это всесоюзно известный реставратор, человек, благодаря которому мы имеем сейчас Псков, например, в том виде, в котором он есть. Псков, Псковская область, это и Печоры, это и Изборск. Это во многом их состояние нынешнее, заслуга Савы Васильевича Ямщикова, то, что это дожило до наших дней, было реставрировано, реконструировано. Это и фильм Андрей Рублев Тарковского, где Ямщиков был консультантом. И многое-многое другое. Я думаю, что вы гораздо больше меня можете рассказать.
Ну да, вот уже перейдя, собственно, от фонда к Столыпину, я хотел сказать, что вот то самое спасение России великое для меня выразилось в этих трех направлениях. Я уже говорил, русская литература – это то, что формирует сознание молодого человека, музыка формирует бессознательное, это два полушария мозга, да, музыка, тексты, слова, то есть, и третий китель, на котором, собственно, с моей точки зрения, строится мировоззрение молодежи, а, собственно, смысл вот всех моих проектов – это каким-то образом повлиять на подрастающее поколение. Так вот, хранители наследия, культурное наследие, то, чем занимался Сава, это основа личности, да, вот та основа личности, которая должна быть вот как камень, да, собственно, это камень, на котором человек начинает себя строить. И вот там как раз есть те самые два полушария, скажем, да, на которые влияет там литература, музыка там, или еще что-то. Вот это база, основа личности, безусловно, это наша история, наше культурное наследие. Поскольку, занимаясь всеми этими вопросами с 2001 года, мне повезло, что я познакомился с такими людьми, как Сава. Собственно, мы дружили с Ильёй Сергеевичем Глазуновым долгие годы и очень близко. Царствие ему небесное, с Никитой Сергеевичем Михалковым, да, дай бог ему здоровья. И вот в череде таких больших, великих, интересных людей был Сава Васильевич Ямщиков. Мы с ним познакомились, когда я был замминистра культуры средств массовой информации в 2006 году. Готовились к 200-летию празднования юбилея Николая Васильевича Гоголя. И вот, значит, открывается дверь. Так, со стуком достаточно наотмашь, вот, и заходит Цар Васильевич Ямщиков, Игорь Золотузский и Василий Ливанов, вот три человека. Они, значит, были такие модераторы, собственно, тогда лидеры, да, которые трясли государство по поводу 200-летнего юбилея Гоголя.
Причем у Ямщикова тогда как раз был период наибольшей активности. Надо напомнить, что он до этого 10 лет был прикован к постели, это последствия там, детских заболеваний, полиомиелита, если не ошибаюсь. И он 10 лет не ходил, и он вдруг встал, и на протяжении еще 8 лет постоянно ездил по всей стране, всюду, за границу ездил, а везде пытался вот как-то представлять русскую культуру, стать ее, ну, после смерти Лихачева, пожалуй, таким главным выразителем. Ну, да.
Реставратор всея Руси. Вот с 6 по 9 год, 3 года мы с ним практически не расставались, и в одном из наших разговоров с ним и возникла вот эта идея, тогда я был председателем Писательского совета ВАПИКа, создать такую премию, которая бы могла сегодня сохранить для страны, собрать, показать, собственно, представить, да, стране удивительных совершенно людей, каждый из которых, скажем, был, ну вот, не знаю, как их характеризовать, но, может быть, как раз вот теми камнями, из которых, собственно, наша история и складывалась или сохранилась. Вот, например, Вера Чернышова, она спасла Рязанский Кремль от уничтожения. Да, вы знаете, Савва Васильевич был один из тех, кто дружил с отцом Алипием в Соцпечерском монастыре, художником. И в том числе благодаря ему этот монастырь был сохранен, как и Псков, как и Новгород. Там... Если мы говорим, например, у нас первый номинант была Нелли Георгиевна Табуева, это был руководитель отдела охраны памятников Южной Осетии, и как раз в 2008 году была война, в 2009 году она получила первую премию, собственно, в номинации «Подвиг». Во время войны один из грузинских танков, собственно, развернул свою башню, чтобы выстрелить по храму, древнему храму православному, в который в этот момент находились люди, полный храм людей. И вот эта маленькая женщина, может быть, я не знаю, там 1,65 м рост, такая хрупкая, она, значит, заскочила на танк, повисла на этой, на дуле этого танка, подтянулась и начала кричать, так сказать, вот, что же вы делаете, и так далее. Поднялся люк, это я рассказываю, как она рассказывала на премии. Значит, оттуда вышел грузин, значит, в пол...
Грузинский солдат.
Да, грузинский солдат. Посмотрел на нее, она его пристыдила, собственно, что ж ты делаешь, ты же молодой, там люди, и так далее. Потом, значит, башня начала двигаться, она упала, он развернул башню, танк развернулся и ушел. И, соответственно, была сохранена жизнь людей, был сохранен этот храм. Вот такая женщина тогда вручала ей премию покойный ныне президент Абхазии Багапш, и Сергей Багапш, и... Первой же премии получил премию, лауреатом был Савва Ямщиков. Собственно, ну, плеяда людей, которые мы застали еще, слава богу, живыми и здоровыми. Вот номинации слова, например, Федор Виктор Васильевич, это там руководитель нашей Ленинской библиотеки, сегодня Российской государственной библиотеки. Вот номинация личности как раз Чернышова, возрождение, Журов Олег Иванович, наш реставратор великий, Кирпичников Анатолий Николаевич, это, ну, Старая, конечно, Ладога, да?
Старая Ладога,
да, вот эти вот столпы.
Человек, который изучал русское средневековое,
да,
оружие,
изучает. Барановский, ну, посмертно, ну, к сожалению,
посмертно,
да.
Посмертно в Волгограде.
Вот. Да. И вот эта премия проходила в доме Пашкова, собственно, да, с этого все началось. В вручателях были Олег Добродеев, ну, собственно, много достаточно знаковых...
Медийных людей.
Медийных людей, да, это было важно для нас. Кстати, вот сейчас 10-я премия была, все премии ВГТРК нас поддерживает, и я хочу через эфир, Олег Борисович, сказать большое спасибо, последовательно, и, кстати, Савва дружил с Добродеем, у них были очень хорошие, близкие, дружеские отношения, и во многих вот этих вот, скажем, наездах на Савву, когда он же всегда против шерсти вставал, да, по всем вопросам, ВГТРК его поддерживала, и лично Олег Борисович его поддерживал, как и нашу премию. Соответственно...
Да, ведь у Саввы Васильевича Ямщикова было достаточно знакомых и друзей совершенно разных лагерей, невзирая на политические противоречия, невзирая на разные взгляды, в том числе и на русскую культуру, но вот как-то Ямщикова уважали все, не знаю ни одного...
Он говорил, у меня две крыши, ясеневские и солнцевские. Вот такое у него было выражение. Как-то мы ехали с ним, интересный такой момент, в Псков. Как раз вот мы... Как раз премия была придумана, собственно, да, в поезде... Когда мы поехали в Псков, значит, там заниматься Покровской башней Псковской монастыря, и только мы сели, а я уже знал все его, собственно, предпочтения, слабости, вот, мне хотелось ему, конечно, сделать приятное, поэтому я с собой взял огурчики, грибочки там, вот, заехал долма, потому что вкусное, в общем, все. И мы, значит, с ним сели в СВ. Я все это разложил, он с удовольствием урча на все это смотрел. Я видел, что очень хорошо. Думаю, ну, интересный разговор предстоит. Мы, значит, все достали, разложили, а дверь так открыта в СВ. Только-только, значит, решили с ним чокнуться. Идет матушка Елизавета, Царство Небесное, Спас-Лизарский монастырь, настоятельница. Вот. И, ой, Савва Васильевич, там, Павел Анатольевич, а мы с ней были знакомы, поскольку как замминистра мы много занимались, в том числе, естественно, тогда еще и с Лавками, и с Спас-Лизарским монастырем, собственно, поддерживали и старались, так сказать, вот как раз программа реставрации формировалась. И она, значит, от Савва так рюмочку отодвинул: «Матушка, Мы сейчас тут выпивать будем. Ты иди в свою келью, мы потом к тебе на чаек зайдем.
Ну, это в стиле абсолютно.
Да. И, значит, она пошла в келью, мы потом действительно на чай к ней заглянули, но утром уже, конечно. Вот. А мы с ним, значит, полночи вот беседовали на разные темы. И вот как раз родилась эта премия, собственно, эта идея, потому что, собственно, отдать дань должен, кого уже нет, ну и поддержать тех, кто есть. Значит, 27 июля 2018 года прошла крайняя, так сказать, да, премия, 10-я премия в усадьбе Архангельская в Московской области. Ну, а первая была, как я говорил, дом Пашкова, значит, затем она была в Пскове, вот, как раз рядом с Псковской, с Покровской башней. Следующая премия была в Изборске, следующая премия была в Михайловском, в Пушкинских горах. Все они, естественно, были посвящены каким-то проблемам.
В Верховце в 2016 году.
Но я вам скажу, после премии в Пскове Покровская башня была отреставрирована. После премии в Изборске были выделены федеральные средства и на юбилей Изборска. После премии в Михайловском нам удалось отстоять Георгия Николаевича Василевича от всех этих надуманных уголовных дел и спасти поймы Сороти от массовой застройки. Следующая премия после Михайловского – это были Веземы, Александр Михайлович Рязанов. Потому что благодаря его заслугам сегодня просто уникальный совершенно воссоздан ансамбль вместе с храмом, который на территории этой усадьбы. Пользуясь случаем, хочу слушателям сказать, обязательно съездите, там совершенно уникальное есть место, где утром наши войска отступали, Кутузов вместе со Ставкой выехал в Москву, вечером этого же дня в кровати, в которой ночевал Кутузов, ночевал Наполеон, и там была ставка французских войск. То же самое повторилось, когда французы отступали. Это вот эта усадьба недалеко,
выделили кровать.
Буквально, да, на Старом Можайском шоссе, недалеко от Москвы. Следующая премия была в Великом Новгороде, и она была посвящена, собственно, реставрации Новгородского Кремля. Мы были также в Юрьеве монастыре, собственно. Но, как правило, когда проходит премия, и потому что съезжаются практически все директора музеев-заповедников, ну, вся наша, собственно, реставрационная историческая элита, им и власти к этому моменту готовят список конфликтных сложных вопросов, на которые, собственно, есть возможность их обсудить в этом сообществе, принять какие-то решения.
Вот здесь я вас, простите, прерву. У нас небольшой перерыв, минута, мы вернемся в эту студию. У нас в гостях, я напомню, Павел Пожигайло, президент фонда изучения наследия Петра Аркадьевича Столыпина, кандидат исторических наук. Говорим о премии «Хранители наследия», церемония которой совсем недавно прошла в Подмосковье, в Архангельском. Вернемся в эту студию через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».